Валентин и Юлия Гнатюк. Святослав Хазария. Часть первая. Волшебный полет. Глава первая. Полнолетие Святослава. Лето 6471-го. 963-го. Шесть греческих стратигосов, получив напутствие от императора Романа, отправились к начальнику тайной стражи архистратигосу Викентию Агрипулусу. Именно он руководил отправкой в Хазарию, и ему должны будут посылать свои отчеты и сообщения, означенные стратигосы. Собранный и немногословный Агрипулус говорил кратко, тихим голосом, что невольно заставляло слушателей напрягать внимание. «Ваш путь лежит с купеческим караваном по Борисфену в Киев, а потом, пробыв в столице россов 1-2 седмицы, отправитесь дальше, в Итиль, как торговцы с товарами. В Киеве тщательно изучить военные силы россов. Сколько полков и сколько тем у них может быть готово к выступлению, и как быстро они могут их собрать. Там вам поможет в сборе сведений отец Алексис». Архистратигос замолчал, острым взором окинув лица. Убедившись, что все слушают внимательно, продолжил. «По прибытию в Итиль принимайтесь за обучение хазарского воинства. Чему и как учить хазар, знаете. Я хочу напомнить, что главная ваша задача состоит в том, чтобы восточный противник не давал покоя Руси. Пока будет силен каганат, россы не будут помышлять ни о чем другом. Это ваша самая главная задача в служении империи». С нажимом на слово «главное» закончил краткую речь Викентий. Потом, снова помолчав и внимательно глядя на стратигосов, добавил «И последнее. В столице каганата поступите в распоряжение старшего стратигоса Каридиса, который давно уже находится в Хазарии и поможет вам быстрее освоиться на новом месте. Все его указания выполнять не обсуждая. Все, счастливого пути! Да хранит вас Господь Великий и Всемогущий! Я скажу патриарху Полиевкту, чтобы он велел монахам молиться за вас». На киевском торжище с позаранку беспрерывно бурлила толпа. Звенели крики гостей, подручных и скупщиков. Далеко окрест разносилось мычание коров, блеяние овец и конское ржание. Притыка, Издеба и Горецвет подъехали к торжищу, когда еще не развеялась утренняя прохлада. У коновизи темники заспорили, ехать по рядам верхом или лучше оставить коней. Все-таки рассудительный Издеба убедил друзей, и они оставили скакунов под присмотром стременных. Только Горецвет кликнул своего отрока, чтоб следовал за ними. Сразу у ворот начиналась клокочущая и бурная людская река. Темники вступили в нее, и шумная, зазывающая, жарко спорящая и источающая бесчисленные запахи торжище понесло витязей по своим руслам, рукавам и протокам. Сначала низом, мимо съестных припасов, медов, рыбы и всякого брашна, а потом вынесло туда, куда хотели темники, к рядам бронников и оружейников. Щиты, шеломы, наручи, поножи, нагрудники, кольчуги и прочие изделия киевских, новгородских, фряжских, византийских, варяжских, а то и арабских мастеров – из стран далеких и близких, полуденных и полуночных. Совсем простые доспехи для небогатых ратников и дорогие, блистающие каменьями, серебром, золотом, изукрашенные чернью и финифтью. Опытные глаза старых воинов равнодушно скользили по одним изделиям и задерживались на тех, что были сработаны особенно ладно и чем-либо выделялись из прочих. Вот седовласый издеба, остановившись, повертел в своих мощных руках стальной наруч, вроде обычный, без особых прикрас, но он чем-то привлек внимание темника. Издеба внимательно осмотрел его своим единственным оком. Притыка и себе, будто пробуя на прочность, постучал по наручу костяшками пальцев. «Что тюкаешь?» — засмеялся хозяин товара, невзрачный мужик с выгоревшими волосами, схваченными медным обручем, одетый в кожаный передник. «Чеканом бить можешь, и тогда товару моему урону не будет». «А как будет? Что тогда?» «Небось, плату за порчу потребуешь?» — подзадорил мастера острый на язык горецвет. «Вот сейчас притыка врежется всего маху своим кулачищем, и чекана не надобно!» Они еще немного пошутили с рукомысленником и пошли дальше. Смех смехом, братья-темники, а товару сего мастера и впрямь добрый, — подтвердил издеба. «Я его знаю, он новгородский. Изделия особой красой не блещут, но зато прочны необычайно. Таким наручем и удар меча можно отвести, умеючи». «И я про его товар слыхивал», — поддержал могучий, как дуб, притыка. «Сей мастер так хитро пластины меж собой скрепляет, что они при ударе играют и опять выпрямляются. Такие только наш молотило во всем Киеве делать мог». Перейдя на оружейные ряды, друзья пошли еще медленнее. «А что, может, меч князю поднести?» — предложил издеба. «Князь любит доброе оружие», — согласился притыка. «Нет, друзья», — возразил горецвет, — «мечей, я мыслю, князю нынче целый воз надарят. Надо бы на что-то особенное сыскать». Темники прошли мимо рабов, обсудив выставленных на продажу отроков и женщин, а потом направились в дальнюю часть торжища. Вскоре блеяние, ржание и фырканье животных стало заглушать голоса торговцев, а в воздухе крепко запахло навозом и конским потом. Еще один поворот, и друзья оказались в той отгороженной части торжища, где продавались кони, коровы, могучие невозмутимые волы, пышношерстные овны, козы и другие животные. Отдельно стояли отменные скакуны, выросшие на степном приволье, которых продавали в основном кочевники – хазары, печенеги и кайсоги. «Гляди!» Вдруг воскликнул горецвет, шедший чуть впереди. «О, Свороже, правый!» Но друзья уже и без того застыли в немом восхищении. В середине одного из загонов стоял конь белый, как снег, без единого темного пятнышка. Его влажные розоватые ноздри шевелились. Большими диковатыми очами он нервно косил по сторонам, прядал чуткими ушами на восхищенные возгласы, перебирал тонкими крепкими ногами, по которым до самых лопаток иногда пробегала нервная дрожь. Молодой хазарин, выведший коня, отпустил повод и что-то крикнул, подзадоривая. Жеребец вначале дернулся, как бы проверяя прочность повода, а потом пошел по колу, разминаясь после стояния у коновизи. «Вот такого князю в подарок!» — хриплым от волнения голосом вымолвил горецвет. «Грива, шелк, шея лебединая, стать гордая, перунов конь, не иначе!» «Не по зубам, орешек!» — охладил пыл друзей издеба. «Такой конь целого терема стоит с конюшнями в придачу!» В это время возле очарованных темников, будто из-под земли, вырос старый кривоногий хазарин в дорогой одежде и мягких сапогах самой доброй кожи. «Нравится конь?» — спросил он, хитро улыбаясь и обнажив желтые наполовину выщербленные передние зубы. «Ладный жеребец», — — сдержанно ответил за всех издеба. «А что просишь за него?» Хазарин еще раз, не торопясь, смерил узким прищуром русских военачальников с головы до ног.
«Три золотых быка!»
— наконец сказал он. «Ого!» — крякнул Притыка и почесал голову. Грицвет присвистнул. «Он у тебя весь из золота, что ли, купец?»
«Ай, боярин, моя хорошо знает, твоя самый главный небесный бог-воин на такой конь скачет!»
Улыбаясь во весь щербатый рот, продолжал Хазарин, сверкая плутоватыми очами из-под лисьего малахая. Повернувшись к молодому, он что-то властно скомандовал по-хазарски. Молодой, подобрав повод, взял коня под уздцы и подвел к темникам.
«Почему, говоришь, дорого?»
Желтая заскорузлая рука прошлась по гладкой выиске куна, похлопала по мускулистой груди.
«Гляди, боярина, хорошо гляди! Разве три золотых быка цена для божеский конь?»
Хазарин многозначительно зацокал языком.
«Твоя покупай, моя кумыс наливай!»
Еще один окрик, и со стороны навеса примчался хазарский мальчик с бурдюком и пиалой из цветной глины. Темники отошли чуть в сторону посовещаться.
«Наших денег, само собой, не хватит», — рассуждал издеба. «Но ежели клич среди темников кинуть, допустить шелом по кругу, наберем».
«Точно!» — пробасил Притыка.
«Соберем этой клюке хазарской три золотых быка!» — взволнованно рек Грицвет, потрясая наполовину седым оселедцем. «Зато какой подарок князю! Истинно, будто сам Перун будет лететь во главе войска!»
Грицвет уже кликнул Стременного, чтобы отослать его с поручением, когда к старому хазарину подошел какой-то муж в добротном одеянии и, не торгуясь, отдал кочевнику требуемую сумму. Два молодых гридня тут же подхватили белоснежного красавца за повод и, крепко держа, вывели его из загона.
«Эй, постойте! Куда? Это наш конь!» — растерянно кликнул Притыка.
Но гридни и важный муж не обратили на друзей никакого внимания и скоро скрылись из виду.
«Твоя долго думай, такой конь упустил!» — укоризненно, как бы сожалея о таком скором торге, сказал старый хазарин ошарашенным темником. «Не печалься, однако. На вот!» «Выпей кумыс!»
Он налил из кожаного бурдюка хмельного кобыльего молока и протянул пиалу Грицвету.
«Дякуем, нам пора!» Грицвет досадливо хватил кулаком по деревянной ограде и, круто повернувшись, зашагал прочь со скотного двора. Унылые и не меньше расстроенные друзья последовали за ним. Хазарин проводил их пристальным взглядом, потом выплеснул молоко и заковылял под навес. Некоторое время трое друзей бесцельно бродили по торжищу. «Давайте еще на варяжские и греческие ряды сходим. Может, там что подберем?» — предложил Притыка. Они свернули за угол, и вдруг в привычном шуме толпы услышали совсем иные звуки — откуда-то раздался громкий и чистый голос гусельника и рокот его серебряных струн. Привлеченные пением темники подошли к колу плотно стоящих людей. На небольшом возвышении в углу торжища сидел старый баян. Рубаха и штаны на нем были из сырого домотканого полотна, подпоясанные простым вервием. Длинная белая борода и усы, морщинистое лицо, розовые с прожилками вен щеки и бездонные очи цвета льна, которыми он глядел, устремив перед собой невидящий взор, поскольку уже много лет как ослеп. Однако худой стан его был на удивление прям, а голос чист и силен. Невидящими очами глядел он куда-то в древнюю даль, о которой пел, а руки привычно перебирали струны гусли. «В старые времена, — пел баян, — жил мудрый прародитель наш Ирий, и имел он трех сыновей, трех славных мужей. Один звался Кий, второй — Щех, а третий — храбрый Хариф. В те давние времена славянские роды были едиными и имели державу великую Рускалань, а пришли они из земли святой Семиреченской в край русский и прославляли богов светлых. Дождь бога отца, яра бога, лада, купала, вышня, крышня, велеса и стребога, хорса, перуна и деда богов сварога. И потому назывались славянами. Князья и кудесники родами правили, а старейшины судили людей под дубом перуновым. И жили они у горы великой 500 лет, а потом пошли к Непре реке, к Волхову и на Дунай, и еще 500 лет счастливо жили. Кияне на Непре град основали Киев, а барусы ушли дальше, к Дунаю, и там сражались с Трояном. Мы же в Киеве обосновались, дома из дубовых бревен поставили, и стал тот град сердцем новой земли русской, стал венценосной столицей края лесного и огнещанского. Тысячелетние боголесьи теснились вокруг него, и в тех дубравах положили пращуры бел камень, окропив его кровью чистейших агнцев. И стало то место главным требищем и мольбищем, и на мольбище том веснянки пели в яре, огонь купалин разводили летом, первый сноп приносили в жертву дождь богу, а во всени плоды, цветы и кринку меда самотека. И тризны справляли, вспоминая отцов с братцами, и всех витязей, что приняли храбрую смерть на поле брани. И да пребудет вечно над градом Киевом защита богов славянских. Так пел баян, и люди стояли, погрузившись в думы. И хотя знали темники все, о чем рассказывал в песне старый гусляр, но тоже стояли и слушали с не меньшим интересом. «Слава богу Перуну гремящему! Слава огнекудрому златоусому богу нашему, который верных ему ведет по стезе прави, а на врагов посылает разящие стрелы, молнии! Он же для воинов всегда есть честь и суд! Слава князю нашему Святославу Хороброму, яко тот воистину есть Перунич! Ныне обрел земля наша опору твердую, ныне стал Святослав Свет Игоревич воеводой Руси Великой. Слава Святославу, князю нашему! Слава стольному граду Киеву! Слава богам русским отныне и во веки веков!»
Слушая баяна, темники совсем позабыли про неудачу с конем. И лишь когда старец запел о Святославе, продолжателе пращурской веры и великих славянских традиций, тогда вспомнили друзья о подарке для князя. Походив еще по разноязыкому торжищу, они вернулись к кузнецу Броннику и купили пару его хитроумных наручей, а также удобный подшлемник. Услышав, для кого подарок, кузнец сам выбрал из своего товара лучшее и цену ломить не стал, пожелав, чтоб его наручи всегда хранили князя и верно служили долгое время.
Несколько успокоенные темники покинули, наконец, торжище. Заждавшиеся стременные помогли оседлать коней, и три друга поскакали в направлении княжеского терема. А старый баян еще долго пел людям. Солнце освещало его седые волосы, а скорый вечер синей тенью постелился у ног. Сгущались предвечерние сумерки, на востоке поднимался ярый месяц, и торжище постепенно пустело. А баян, не видя этого, продолжал петь, глядя в сваргу незрячими очами.